«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, именно здравствуйте, дорогие радиослушатели, потому что у нас здоровый разговор в эфире радио «Комсомольская правда». Здесь сегодня у микрофона Евгения Острая, и будем мы говорить о проблемах со зрением. Мы рады сегодня видеть у нас в гостях врача-офтальмолога высшей квалификации Оксану Александровну Шелихову. Добрый день, Оксана Александровна. У нас такой цикл наметился передач про здоровье детей. И вот вы, как нельзя кстати, сегодня тоже пришли. Осень, начало учебного года, и мы не хотим, чтобы постигать знания нашим детям что-либо мешало. Вот расскажите нам, пожалуйста, как часто страдают дети проблемами со зрением?
Добрый день. Проблемы со зрением нарастают, к сожалению, особенно у школьников, касается в первую очередь, конечно, такого вида аномалии рефракции, как близорукость, всем известная. Масштабы близорукости стали очень высоки и широки. Связано это все, конечно же, с огромным объемом зрительной нагрузки, с большим объемом работы на короткой дистанции, с малоподвижным образом жизни и малым временем проведения на воздухе детьми.
То есть вот это все вкупе влияет?
Безусловно.
А как определить близорукость? Вот, что это? Как?
Что должно насторожить родителя? Низкая дистанция, то есть ребенок низко наклоняется, когда читает и пишет. Это первый признак. Немножко могут быть широковаты зрачки, независимо от освещения. Вы знаете, да, ширина зрачка меняется?
Да.
Ну, собственно, это самые первые признаки есть, когда вы говорите ребенку: садись ровно, да, держи спину ровно. Каждый родитель стремится говорить так. И не успели отвернуться, ребенок уже смотришь и уже носом в тетрадке пишет. Вот это первые признаки, по которым нужно сориентироваться и быстренько бежать проверять зрение. Щурится вдаль, подходит, стремится ближе к телевизору, подносит к себе ближе все рассмотреть. Вот это первые тревожные признаки.
Что нужно делать вот в этот момент, когда вот, ну да, насторожило. Мы идем к врачу-офтальмологу. А что там, как определяет врач, что действительно есть проблема?
Субъективные есть методы определения и объективные. И те, и другие, естественно, нуждаются в исследовании. То есть измеряется острота зрения человека вдаль, вблизи, измеряется способность фокусировать вблизи, то есть какой-то объем аккомодации измеряется, то есть возможности вообще, сколько может ребенок работать. К примеру, да, без отрыва на короткой дистанции, без ущерба для зрения. Вот, определяется рефракция текущая, рефракция
как
обязательно.
Это, как это по-другому?
Для этого оборудования.
Рефракция, что это?
Рефракция – это сила преломления оптической системы. У вас же ведь это оптическая система. Вот его сила преломления, чем сильнее преломление, тем хуже видит человек вдаль, но прекрасно видит вблизи. То есть расценивать саму близорукость как потерю зрения не надо, не следует. Зрение есть, но в коротком диапазоне используется. Чем плоха она, чем плохо близорукость? Тем, что прогрессировать может и может нанести ущерб внутренним структурам глаза по мере своего прогрессирования. Остановить полностью процесс, если он уже запущен, невозможно, к сожалению, потому что рефрактогенез, да, или развитие рефракции в процессе роста ребенка растет вместе с ребенком. То есть меняются все органы и системы, естественно, глаз. И если глаз уже стал вот, буквально передний-задний размер длиннее, конечно, он короче уже не станет, естественно. А вот длиннее может стать запросто. И чем больше будет провокаций со стороны визуальных, так сказать, объектов, да, это телевидение, это планшеты, это компьютеры, это телефоны, это рекламные щиты, как
вот
ни странно.
Вот хотела сделать это, знаете, даже заключительным, наверное, вопросом нашего сегодня разговора вот про гаджеты, потому что, ну и так уже, знаете, кошмаривали эти гаджеты, я не знаю, во всех
ипостасях.
Вот, и тут еще и со зрением как бы тоже проблема оказывается от гаджетов. Но вот вы сейчас уже к этому перешли, тогда давайте подробнее о гаджетах. Как это все?
В целом я хочу сказать, я не могу демонизировать вот конкретно ситуацию со зрением. В целом, даже если кубик Рубика круглосуточно крутить на короткой дистанции, эффект будет тот же совершенно. То есть имеет значение дистанция и время, работы на вот короткой дистанции.
Если это так, как мы вот простой люд, так сказать, понимаем, напряжение глаза, да, этого, или мышц, да, вот это все вызывает близорукость.
Ну, смотрите, напряжение глаза есть всегда. Глаз — это такая самонаводящая система, которая превосходит все имеющиеся, наверное, изобретения, да, человеческие, механические. И он работает всегда. То есть нет такого понятия, чтобы глаз отдыхал. Он всегда работает, на любой дистанции практически. То, что называется «глаз отдыхает», да, что мы подразумеваем, врачи и ученые под этим подразумевают, это абсолютно бесконтактная, так сказать, среда. А где ее можем мы получить?
В темноте?
В общем-то, в темноте, совершенно верно, когда спит человек. Либо в космосе, да, и то можно где-то что-то посмотреть. Ну, вот. Поэтому все остальное требует, естественно, какого-то напряжения. И переключение с дистанции на дистанцию должно быть четким, быстрым, слаженным процессом. А у близоруких он очень замедлен, этот процесс. Или у детей, склонных к этой близорукости. Кто настолько знает хорошо своего ребенка, да, или свою собственную подноготную наследственную, чтобы знать, как работает у него система вот этого наведения, да, фокусировки. Конечно, никто. А живем мы, ну, общей жизнью сейчас, да, так жизнь такова, что мы нагружаем свою зрительную систему. И в планах человеческих, посмотрите, о чем мы говорим, беспилотные там автомобили, да, беспилотные самолеты. То есть вдаль зрение человеку, в общем-то, сейчас уже теряется необходимость, да, получается, да, да, в этом. А вот вблизи необходимость есть.
Угу. Как нам быть вот, для того, чтобы избежать вот этих проблем, особенно детей уберечь от этого? Как, что делать?
Я думаю, уделять внимание своим детям, как в свое время вам и нам уделяли внимание наши родители. Да? Родители сейчас, может быть, более заняты, или мы так думаем, что более заняты, и на откуп своим детям отдаем интересные игрушки в руки. К сожалению, это так. Конечно, кошмар для офтальмолога, и шок, так сказать, я испытала, когда увидела 6-месячного ребенка в коляске с планшетом около носа. Ну, это, конечно, за всякие рамки.
Вы знаете,
выходит.
К стыду своему скажу, что, наверное, даже иногда тоже такие вещи давали в руки. Ну, просто потому что и к детям действительно... немножко мы...
Немножко время освобождается своими делами, заняться насущными.
Ну, не только. Они просто требовательнее стали, дети. А мы мягче.
Ну, может быть. Может быть.
Мы поддаемся на все их, так сказать, посылы. Что касается, вредно ли излучение от экранов, вот еще вот этот вот момент, расскажите, действительно ли, или это миф, который вот стоит, наверное,
отвергать? Ну, я бы отнесла, наверное, к полумифам, потому что излучение, естественно, все производители работают над тем, чтобы излучение было. Вообще электромагнитное излучение, даже в самых старых там, да, и примитивных компьютерах, как всегда в физике говорят, оно же не впереди экрана, а позади. Получается, уходит электромагнитное. Но речь не о нем. Идет сейчас, и его сейчас не сильно много, и микроволновки, да, и холодильники не меньше излучения дают. Речь сейчас идет о голубом спектре света, который есть у всех мониторов, есть у планшетов, есть у телефонов, есть у ламп дневного света, то есть мы им окружены. А он, к сожалению, не очень благоприятно действует на слезную пленку.
То есть вот эти вот лампочки сейчас энергосберегающие, они все практически...
Да.
Да. Но чаще всего, вот даже сейчас над нами с вами, по-моему, голубой,
да,
свет, да?
Да, да.
То есть он вреден для глаз?
Он вреден для глаз опосредованно через иссушение слезной пленки, нарушение структуры слезной пленки, что влечет за собой, естественно, тоже неприятности для глаза. Сначала это сугубо субъективного характера, а потом и объективного. То есть если вы заходите, допустим, в крупный гипермаркет, вы могли бы заметить, что вам неприятно становится. Вы начинаете моргать, как бы сухость такая появляется, да, и покраснение, некоторые особо чувствительные резь, да, в глазах. Вот это и есть нарушение структуры слезной пленки голубого спектра. Для этого есть сейчас, придумали... блу-блокеры, так называемые, там, да, фильтры в очках. Вот. Единственное, что бы мне хотелось еще момент подчеркнуть, контактные линзы и вот работа за компьютером длительная тоже малосовместимые понятия. По той же самой причине, что и линза контактная тоже нарушает структуру слезной пленки. Как ни крутись, даже самого лучшего качества.
А очки?
Очки – это бесконтактное средство коррекции, ну, соответственно, наименьший ущерб, так сказать, наносит, да, глазам. И в них можно как раз-таки поставить фильтр, который блокирует свет голубой. Поэтому они...
В общем, природой мы так устроены, что нам нужен солнечный свет, теплый,
совершенно верно,
желтый.
Безусловно.
Вот вы сейчас нашим радиослушателям советуете покупать лампочки домой теплого, желтого
да,
цвета.
Да,
то есть
да.
вот эти любители синих ламп, они наносят просто ущерб, наносят да, вред да. своему здоровью.
Да, да.
Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-офтальмолог высшей квалификации Оксана Александровна Шелихова. И после перерыва мы будем разговаривать еще много о чем, но в частности мы говорим сегодня о детском здоровье. И у Оксаны Александровны много советов на этот счет еще у нас для нас есть. Ну, давайте перейдем теперь, сделаем небольшую паузу и вернемся, чтобы снова поговорить о здоровье наших глаз.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор. Сегодня в гостях у нас врач-офтальмолог высшей квалификации Оксана Александровна Шелихова. И разговариваем мы о детских проблемах со зрением. До перерыва мы поговорили о том, что самая частая проблема, правильно я говорю, это близорукость у детей. Вот мы остановились на том, что гаджеты многому виной, но я хотела бы еще вот вы сказали про сидячий образ жизни, про отсутствие прогулок. Вот как это влияет на конкретную проблему?
Во-первых, на этом, подчеркну сразу, на этом сошлись офтальмологи и ученые всего мира в том, что в день ребенок должен быть на свежем воздухе не менее 3 часов. Во-первых, это инсоляция достаточная. Она, как известно, запускает витаминооборот правильный в организме. Во-вторых, это переключение на разные дистанции, потому что разноудаленные предметы вызывают интерес, естественно, у человека.
Ну, то есть это та самая тренировка
зрения,
верно, да?
Совершенно верно.
Скажите еще, вот нам в детстве, я помню, рекомендовали морковку есть для того, чтобы лучше видеть.
Все в меру. Все в меру. Конечно, нужно есть и морковку, но...
Но есть ли какие-то рецепты, вот, которые бы рекомендовали обязательно детям включить вот в рацион для того, чтобы, так сказать, мышца не ослабевала?
Нет, мышца от этого не ослабеет и не укрепится. Карантин, он совершенно как бы на мышцу, в общем-то, не влияет никак. Он влияет на остроту зрения, да, на формирование там правильных пигментов в сетчатке, формирование остроты зрения. А уж сама острота зрения влияет действительно на формирование всех остальных функций зрения. Вот. Но каких-то специфических рецептов нет. Морковь, конечно, да, необходимо есть, безусловно, с жировыми какими-то, да, масло, там что-то, сметану.
Ну, чтобы каротин усваивался.
Да, чтобы усваивался. Вот. Что касается витаминных аппаратов, они, в общем-то, актуальны, я бы сказала, средней значимости в нашем регионе, потому что у нас достаточно солнечных дней, достаточно такой аграрный регион, да, чтобы потреблять в естественном виде, в натуральном виде витамины все. Тем не менее, в зимние и ранне-весенние месяцы, когда гиповитаминоз вообще, так сказать, принят и значим, наверное, поливитаминные препараты тоже нужны.
Ну вот какое-то, что должны, вот какой ретинол?
Не обязательно выделять. Для того, чтобы выделять выделенный какой-то витамин D там, да, или А, или что-то еще принимать, нужно обязательно уровень в крови посмотреть. Достаточно ноль или снижен. И если снижен, то насколько, какая дозировка. А поливитамины, ну, это, в общем-то, такой препарат, который предусматривает среднее, да, снижение показателей и компенсирует, да, потребление.
С какого возраста, вот, кроме того, что вот как я из своего детства помню, приходили, смотрели на эту таблицу, да, с маленькими большими буквами. Ну, как правило, это было, может быть, раз в год, может быть, раз в 2 года. Как сейчас, как часто ходят на осмотр, и что дополнительно еще нужно проходить, и нужно ли?
Ну, есть определенный календарь, во-первых, с рождения детей. В месяц обязательно осмотр на предмет врожденных патологий. В год обязательный осмотр, чтобы уже год, даже промежуточные были еще ранее, сейчас их устранили. В год, чтобы посмотреть, динамика правильно ли развивается, все, да, как нам хочется и как нам нравится. В 3 года, 3,5 а иногда раньше, сейчас дети раньше как-то созревают, как раз вот этот пресловутый осмотр там с картинками или буквами, или оптотипами, то есть определение именно остроты зрения. И опять же, осуществление контроля за развитием зрения, потому что вопреки представлению, наверное, заблуждению, так сказать, родительскому, дети не рождаются с высоким зрением и готовые там, да, ко всему. Их зрительная система претерпевает очень большие изменения, как в анатомическом, так, соответственно, и в физиологическом плане. То есть потребности у ребенка, только что родившегося, в очень высокой четкости нет. То есть он у нас не пишет, за компьютером не сидит, ничего там, да, не рисует. Развивается острота зрения вместе с ребенком, с повышением его там психоэмоциональных, да, интеллектуальных способностей. Соответственно, острота зрения повышается. Она повышается быстрее, чем у детей, которых мы видели 20 лет назад, 30, и тем более раньше еще.
Чем быстрее больше вас слушаю, тем больше понимаю, что насколько природа вот все абсолютно продумала.
Совершенно с вами согласна.
То есть, действительно, зачем младенцу хорошо видеть? Он маму ощущает там по запаху.
Однако базовые функции у здорового младенца, опять же, вопреки заблуждению, вот интересные какие-то, да, с разных сторон заблуждения какие-то, все считают почему-то, что новорожденный ребенок, если он косит, то ничего страшного, так, согласен. На самом деле это не так. Он уже отбалансирован уже годы, если ребенок не имеет сопутствующей неврологической патологии, вполне он фокусирует двумя глазами, хоть и там недолго, но совершенно у него бификсация уже, рефлекс есть. И к 6 месяцам уже базовая бинокулярная функция, не только там остроты зрения, но и бинокулярное взаимодействие, то есть между глазами, да, и между зрительными потоками вообще, они уже есть, они сформированы.
Да, ну вот проблему косоглазия как раз мы действительно хотели обсудить, это же тоже достаточно, ну это, по крайней мере, с детства известная проблема родителям. Как вот это возможно исправить вообще?
Безусловно, на любом этапе, в любом возрасте это возможно, теми или иными жертвами, так сказать, но это возможно всегда. Усилия, там, время, все это нужно прилагать в большей или меньшей степени, но исправить можно практически всегда. Единичные случаи, когда человеку с косоглазием невозможно помочь, как правило, это взрослые люди, которыми не занимались в детстве.
Это оперировать необходимо? Или как это?
Какая-то часть оперируется, какая-то часть излечивается посредством очковой коррекции, специфического лечения ортоптического. Вот. Но есть схемы определенные лечения косоглазия. Хирургические этапы где-то в середине этой схемы находятся, из 5 в целом ступеней. Вот. Но большую часть занимает оттачивание зрительных функций. То есть лечение консервативно занимает большую часть. То есть нам нужно позаботиться о том, чтобы острота зрения была одинакова на обоих глазах, чтобы глаза занимали ровное положение, не только косметически, ну, да, то есть, но да, и чтобы они работали.
Не просто эстетическое.
Совершенно,
да, такое?
Верно, да.
Угу.
То есть нам нужно наладить механизмы, потому что положением наших глаз руководит наша подкорка, голова. Мозг наш руководит. Ну, собственно, как и всеми остальными органами. И вот наладить работу вот этого механизма, это как раз задача вот по вылечиванию косоглазия.
Ну, вот скажите, когда родителям стоит бить тревогу и необходимо обращаться?
Если они заподозрили, что у ребенка есть косоглазие, лучше лишний раз прийти.
И провериться.
И провериться. Потому что не дать развиться, даже малый угол косоглазия, и он, кстати сказать, более коварный всегда, тот, который не всегда заметен косметически, на него не обращают внимания, и от него получают гораздо больше проблем всегда.
Скажите, вот еще давно меня лично волнует этот вопрос. Я слышала о том, что солнцезащитные очки вот людям с голубым цветом глаз почему-то, ну, рекомендовано, то есть защищать глаза именно голубоглазым нужно больше, чем кореглазым. Правда ли это? Или это миф тоже очередной?
Ну, скорее это миф очередной, потому что пигментный слой есть в любом случае, в светлой радужке есть. Все слои на месте
то
радужки.
То есть мы одинаково сильны с кореглазыми.
Да, конечно.
А вообще, вот что касается солнцезащитных очков, вот детям они необходимы?
В нашем южном регионе, я бы сказала, по возможности их использовать.
Скажите, а это круглогодичная должна быть защита или вот сезонная?
Сезонная, либо если вы в горы едете, в снежные горы со своим ребенком.
Ну, то есть отражающая поверхность, вот это все, да?
Ровно так же, да, попадает в глаз.
А вот за рекомендациями вообще необходимо к офтальмологу обращаться, вот именно касаемо солнцезащитных очков? Или...
Я думаю, достаточно просто их покупать в оптиках. Не на рынке, а в оптиках.
Угу. И то даже, есть, и на даже рынке если где-то... офтальмологи не рекомендуют покупать.
Не рекомендуют. Даже если вы по случаю приобрели, можно в оптику зайти. Есть специальные аппараты, которые определяют, действительно есть ли ультрафиолетовая защита или нет.
Ну да, но это же вопрос цены, конечно.
Потому что не... Ну, возможно, вопрос цены. Я глубоко не вникала в эту тему. Но там в чем... Подвох в чем? Солнцезащитные очки, они же темные, как правило, всегда, да? Под темным цветом немножко расширяется зрачок. Если не будет ультрафиолетовой защиты, то будет попадать больше на сетчатку света.
То есть это вредит?
Нивелируется, конечно,
да,
сам
факт. Да, это вредит глазу. Вообще. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня врач-офтальмолог высшей категории Оксана Александровна Шелихова. И после перерыва мы обязательно продолжим обсуждать детские проблемы со зрением. Оксане Александровне еще есть много чего вам сказать и порекомендовать.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Да, это «Здоровый разговор». Мы еще ни разу здесь, в этой студии, не говорили о проблемах со зрением. Вот сегодня у нас есть уникальная возможность. К нам в гости пришла врач-офтальмолог высшей категории Оксана Александровна Шелихова. И вот что она нам рассказывает. Она говорит о том, что детей нужно любить. Собственно, как и все остальные гости, которые сюда приходили, они нам об этом тоже напоминали. Но, кроме того, нужно защищать их глаза от гаджетов. Это первое. Второе. Питаться они должны полноценно и гулять на улице тоже полноценно для того, чтобы полностью всеми витаминами насыщаться. Слава богу, мы живем в достаточно солнечном регионе. Все правильно я говорю?
Абсолютно верно.
А глазам наших детей это только на пользу. И не обязательно всегда их защищать солнечными очками. Это вкратце то, о чем мы говорили в предыдущих блоках. Но все-таки хочется остановиться на проблемах детских. Наследственность это все-таки или... Одни гаджеты и, так сказать, образ жизни приводят к проблемам со зрением у детей.
Естественно, это не единственная проблема, гаджеты. Конечно, наследственность – это один из предикторов, как сейчас важно говорить, да, один из маркеров из списка где-то около 12. Упоминать их все сейчас не буду, потому что это уже сложные такие расчетные величины, но наследственность стоит на третьем месте. То есть образ жизни, да,
что же на втором?
Человека. На втором месте общие заболевания,
угу.
Которые могут тоже влиять. Какого характера? Даже они не заболевания, как говорят и педиатры, ортопеды детские, дисплазия соединительной ткани. На многое тоже родители не совсем обращают внимание. То есть что такое дисплазия? Слабость соединительной ткани. И соединительной ткани у нас очень много состоит чего в организме, в том числе и капсула глазного яблока. Да, в чем он, собственно, находится все? Структура, наружная оболочка белая, да, склера, вот это соединительная ткань. Она участвует в биохимических процессах наравне со всеми остальными. Сердце, костная ткань. То есть у детей, у которых сколиозы есть, плоскостопие, зубы неправильно растут в разные стороны. Это все дети, относящиеся к категории дисплазии, там, да, общей дисплазии.
Категория
это все нужно...
риска.
Риска, да, угу. Возникновение близорукости тоже. И даже в федеральных рекомендациях по ведению детей с миопией есть один из критериев гибкость. Да, если повышенная гибкость, ребенок может выгибать большой палец там очень сильно, дотрагиваться прям до запястья. Это тоже считается одним из критериев.
Вот, мы радуемся обычно.
Да,
как-то
да.
У нас гнутся
почему,
пальцы.
Между прочим, среди детей, занимающихся художественной гимнастикой, тоже очень много близоруких детей, потому что у них, да, вот такая очень повышенная гибкость во всех видах
соединительной
ткани.
Вот это, конечно, сейчас открытие вы сделали для нас. Так что касается наследственности, да.
Что касается наследственности, то, естественно, один из важных моментов, который мы должны понимать, если мы выбираем себе пару близорукую, надо ожидать, естественно, и потомства, потому что условия, которые есть внешние сейчас, они, естественно, будут провоцировать скорейшую реализацию наследственной вот этой дефекта наследственного, если можно
так назвать. А вообще вы заметили, конечно, сейчас вот, я не знаю, это немножко мы от медицинской даже темы, это скорее к теме этики и морали, вот что у нас перестали вот это вот очкарики, а сейчас даже для, так сказать, придания себе какого-то
имиджа,
да, специально носят очки. То есть у нас нет такого боязни?
Конечно, нет, потому что...
И негатива.
Потребность высока в коррекции зрения. Мир моды тоже следит, отслеживает, где, да, поживиться, так сказать. Естественно, украшают лица людей. Почему нет? Почему не воспользоваться этим?
Ну, скрадывает,
и видеть хорошо, и красивым быть.
Недостатки лица иногда даже.
Безусловно. Возможности оптики сейчас не ограничены, мне кажется.
То есть очкариком сейчас быть совсем даже
не зазорно абсолютно.
Да. Ну, все-таки мы, вот мне кажется, недостаточно поговорили про косоглазие. Насколько я знаю, вы конкретно специализируетесь именно на исправлении детского косоглазия.
Да.
И расскажите, как это все происходит в вашем отделении, как вот ребенка, с какого возраста, и не страшно ли родителям, вот, я не знаю, там, грудных детей приводить туда, приносить?
Ну, страшно, это, конечно, не страшно, безусловно. Ребенок с мамой, с папой,
конечно.
Это не
больно.
Это не больно. Максимум неприятности, которые можем доставить, это закапать капли. Это все. Вот это вполне терпимо, и бывает необходимо иной раз, потому что у детей очень много нюансов с определением рефракции. Она может быть в естественных условиях одна, а в условиях расслабления с помощью капель совершенно другая, и нужно все это выявить, чтобы понимать, как дальше вести ребенка. Вот, значит, что касается в целом, да, ведения ребенка с косоглазием, в любом возрасте, как только вы заметили, надо приводить и смотреть. Косоглазие может носить первичный характер, то есть быть изолированной, да, проблемой, то есть само косоглазие и все. Оно, конечно, может повлечь за собой первое снижение остроты зрения на одном или обоих глазах, может и влечет за собой, естественно, неправильный механизм взаимодействия между глазами. Называется он такая неприятная штука, как аномальная корреспонденция сетчатки. Сложно очень справиться, чем старше человек, тем сложнее справиться с ней потом. То есть привыкает мозг к тому, что глаза не параллельно, зрительные оси, да, расположены глаза, ну, под разным углом, так сказать. И когда потом вдруг насильно выставляют в параллельную плоскость с помощью хирургии, там, то у мозга там стресс возникает вплоть до двоения.
Это очень интересно.
Да. Поэтому, естественно, к хирургическому этапу надо человека готовить. То есть к моменту хирургии он должен иметь высокое зрение обязательно на обоих глазах. У маленьких детей это достигается с помощью окклюзии. Вы, наверное, видели деток, которые ходят с заклеенными глазками. Да? Это могут быть очки дополнительно, может быть и без очков, если нет аномалии рефракции, не суть важно. Окклюзии помогают сохранить зрение на косящем глазу и дать ему развиться в полной мере, и позволяют не развиться как раз-таки вот этой самой аномальной корреспонденции сетчатки. А вот после уже этап хирургический, и после того, как выставили глаза уже ровно, начинается лечение правильного взаимодействия между зрительными каналами, то есть восстановление бинокулярного и стереоскопического зрения. Мало кто задумывается, что глаза у нас два, а видимо изображение одно, да еще и в объеме, да, трехмерное изображение. За счет чего? За счет вот такой работы интересной нашего мозга. Глаза у нас расположены немножко поодаль друг от друга, да, мы же не циклопы, не циклопическое зрение, но у нас глаза два, они немного расположены в разных местах.
Вот если бы наши радиослушатели сейчас могли видеть меня, как я, раскрыв рот, буквально сижу, слушаю о том, что же действительно, как же устроен наш организм, и в частности зрение. Я, извините, перебила, продолжайте, да, и...
Так и вот, по поводу того, что нам обеспечивает наш объем, да, бинокулярное зрение, для чего нужно человеку? Для того, чтобы мы могли правильно оценить скорость удаляющегося объекта, скорость приближающегося объекта, объем в целом, да, любые объекты. И бинокулярное зрение позволяет всегда быть человеку с ровными глазами. Если этот механизм выработан, при любых обстоятельствах он будет держать ваши глаза ровно. Ну, если мы не получили, конечно, травму, там, да, какую-то серьезную там, головы, что-то еще, из-за чего нарушилась вдруг иннервация, да, и там глаз. Вот в любой другой ситуации будет голова руководить нашими движениями. Если механизм не выработан, то будет один ведущий глаз, ну, один иногда вспомогательный. Это не совсем правильная ситуация,
конечно. Да-да. Скажите, а вот тогда хотелось бы еще знать, как, от чего это возникает, проблема к соглазию у детей?
Вот сложный вопрос, тоже совершенно неоднозначного ответа, к сожалению, нет на это.
Мы, знаете, как привыкли думать, что это вот злоупотребление какими-то, возможно, алкоголем, ну, вредные привычки матери, родителей ведет вот к таким...
Нет, если мы говорим об изолированном косоглазии, все равно предпосылки какие-то есть, возможно, и наследственные есть. Возможно, какие-то... ну, мутационного характера, да, мы все, понятно, что человек там меняется, и мутации никого там, конечно, есть. Вот. Но сам механизм, как бы, к согласию, он ясен, причины не ясны. Почему все дети одинаково, допустим, живут, да, ровно как и с близорукостью. Вот одинаковый объем нагрузки там и дистанцию, но у кого-то возникает косоглазие, а у кого-то нет. Средний возраст возникновения сходящегося косоглазия 3-3,5 года. Он совпадает как раз-таки с интересом детей к рисованию, к лепке, да, то есть к короткой дистанции. Угу. И вот у кого-то система бинокулярная выдерживает зрительную нагрузку на короткой, а у кого-то нет.
Угу.
И вот почему это происходит, к сожалению, тут
то
однозначного
глаза,
ответа нет.
То есть, грубо говоря, разбегаются в разные стороны,
ну,
да?
Сбегаются, я бы сказала.
Угу.
Потому что расходящееся косоглазие – это отдельная тема, а вторичное косоглазие – это еще отдельная тема.
Что такое вторичное?
Вторичное косоглазие, которое возникает на фоне какого-то основного заболевания глаз или врожденной аномалии. Давайте не будем забывать, что и такие случаи тоже бывают. Бывает, ребенок рождается с одним глазом, ну, не совсем правильно развившимся. Там бывают врожденные катаракты, врожденные глаукомы, бывает недоразвитие зрительного нерва, бывают сетчатки, какие-то неприятности. Вот это и есть вторичное косоглазие, когда глаз, который не участвует в акте зрения, он просто отклоняется. Но это тоже нужно знать обязательно, что за проблема, можно ли от нее избавиться, можно ли помочь этому человеку, либо это будут только косметические какие-то уловки, так сказать, ухищрения.
В общем, сложный наш организм. У нас сегодня в гостях врач-офтальмолог высшей категории Оксана Александровна Шелихова. Она нам рассказала о том, я надеюсь, вы все это услышали и учли, о том, как следить за здоровьем своих детей. Самое главное, прогуливайте их обязательно, не давайте им гаджеты и будьте здоровы.
Играйте с ними в футбол, бадминтон и в теннис.
Спасибо. Будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.